Очень спасибо тебе за то, что ты дал нам еще возможность здесь быть и изучать твой слов. Отче, прибудь с нами и благослови наше чтение и наше желание быть с тобой. И передай нам, пожалуйста, что именно для нас вот из твоего слова. Отче, прибудь с нами и благослови каждый здесь во имя Иисуса. Аминь. Ладно, мы будем прочитать вот от Матфея, 1 глава. И я хочу по понедельникам вообще по Матфею вот, изучать. И, наверное, Таня сможет, да?
Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Неасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфии. Авид родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии. Соломон родил Равоама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию. Манасия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его пред переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иохония родил Салафия, Салафиль родил Зоровавеля, Зоровавель родил Авиуда, Авиуд родил Еликима, Елиаким родил Азора. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень, явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да избудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.
Спасибо.
Ну вот, Матфея, первая глава. Вот. Откроем Новый Завет, хотим как-то познать Иисуса, и что встречаем? Встречаем родословие. Господи, зачем такое сложное имя? Зачем нам вообще это надо? Интересно, что Матфея и всякие эти Евангелия, от Марка, от Луки, от Иоанна, это в принципе транскрипции, как они проповедовали Евангелие. То есть Матфей столько раз проповедовал Евангелие, что он в конце концов это все писал. И когда мы хотим знать, что такое Евангелие, надо читать Евангелие. И это не просто Иисус. Это вот столько еще информации. И, конечно, он имел в виду, что в первом стихе, что Иисус был сыном Давидова, сына Авраамова. Павел сказал, что Евангелие фактически Бог проповедовал Аврааму. Поскольку мы понимаем то, что Бог обещал Аврааму и Давиду, поскольку мы тогда понимаем Евангелие. Потому что тех обетований, которые Бог дал Аврааму, Давиду, фактически является Евангелием. Значит, Евангелие было одно и то же, по сути дела. Даже в книге Бытия, в самом начале Библии, в Ветхом Завете, до сих пор. Потому что тот суд, тот план, тот цель в Иисусе, был все равно. Понятно, и Бог, когда Он сказал Аврааму, у тебя будет потомок. И сказал Давиду, у тебя будет потомок, и он будет мой сын. Фактически все то доброе весть об Иисусе, фактически Бог уже проповедовал столько лет тому назад. Итак, Матфей хотел это показать. И когда он сказал в родословии Иисуса Христа, сына Давидова, я думаю, что он хотел показать, что Иисус был на самом деле человек с нашим природой. У него был потомки, ну, предков, и он был потомок из этих людей. И это значит, что Иисус не существовал буквальным образом, физическим образом, до его рождения. Если на самом деле Иисус там был, в небесах, столько миллиардов лет, и потом просто явились здесь, на земле, это как-то нереально. И все то, что мы здесь читаем, просто не то. Конечно, понятие об Иисусе, слово об Иисусе, тот план об Иисусе был, конечно, с Богом. Но я имел в виду, что как физическое существование. Иисус там не был. Он явился здесь. Он был на самом деле Сын Божий, а тоже Сын Человеческий. И здесь у нас есть все-таки показательства о том, что Он был прямо на этом линии от Давида. Значит, что по сути дела, у него был прав быть царь Израилева, хотя он родился так скромный, и мать Мария, и Иосиф, кажется, довольно скромный людей, но все равно по линию он был прямо в этом линии. Он был царь Израилева. И это, по-моему, типично, как Бог действует с людьми. Он всегда предпочитает использовать самые скромные. Иисус родился, в принципе, в Бетхии. Но и Мария, и Иосиф был совсем скромный, как я сказал. И мне кажется, что Бог так предпочитает. Он не выбрал какую-то шикарную деву в Иерусалиме, вот, чтобы быть матерью. Он выбрал именно такая девочка, как Мария. И они вообще вышли замуж. Очень, очень молодой. Я считаю, что она, наверное, всего только, кто знает, еще подросток, наверное, еще писяком ходила бы. И вот все равно Бог решил действовать с ней. Я считаю, что это прелесть, что Бог выбрал именно такая молодая, наверное, довольно простая, духовная, которая жила не в самом центре Иерусалима, не в дворце, а вот в таком селе. Это чудесно, как Бог пробовал, решил, скажем, вот действовать. И в этом родословии, которое кажется для нас так скучно, фактически Бог всегда показал вот его, стиль. Это видимо, что был побольше, чем 42 поколения. Когда написано, что это всего, ну, 42 поколения, в принципе, от Авраама до Иисуса, это не то. Здесь только 42 написано. В 17 стихе Авраам до Давида 14 поколений, или родов от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов в 17 стихе. То есть 42 поколения. Но это видимо, что было гораздо больше. Но Бог здесь не писал каждое поколение. Это понятно. Иногда, когда мы читаем, что было, допустим, один человек, потом другой, тут фактически это не его сын, а его внук. Итак, есть очень много информации здесь, которую Бог опускал, он не писал. Поэтому каждый деталь, который есть, является тогда очень значительным. Например, в третьем стихе. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Зачем? Когда не всю информацию есть, зачем он заметил, что Иуда родил Фареса и Зару. И через Фарес. Тот линия шел через Эсрома, Арама до Иисуса. Я считаю, что это почему? Потому что это Зара был фактически первенец. А Бог не хотел через первенец, Он хотел через этот Фарес. Это типично, что Бог не хотел, ну, как-то делать тот линию через, ну, первенец, через самое вот сильное, а всегда через тех, которые как-то слабы. Тех, которые не первые, а последние. Читаю вот о Фома в третьем стихе. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фамара был проститутка, блудница, с кем он спал. И дальше в пятом стихе Салмон родил Боаз от Рахавы. Ну, мы знаем, кто Рахав. Тоже блудница. И тоже в пятом стихе потом Руф. Рахав не была израильтянка. Она была из, ну, Ерихон, из Ханана. И Руф, она из Моава, она тоже не израильтянка. И все эти люди как-то немножко под вопросом, скажем так, что нестандартные, скажем, отношения, но чтобы иметь этих детей. Я думаю, что Бог хотел показать, что, ну да, в этом линии моего сына был всякий, проститутки, по крайней мере две, и язычников. То есть Иисус не был такой чистый, скажем, еврей. Почему так? Иисус никогда не совершил никакой грех. Он был совершен, без греха. Я считаю, тогда мы не сможем никогда как-то, ну, оправдать себе в нашем греховности, думая, да ладно, мой отец, моя мама такой, такая... И это просто в крови, это генетический мой грех, и мой слабость, мой склонность к этому, это просто генетический, бедный я. Кто может меня избавить? Я вот просто такой родился, рожден такой, и я не смогу ничего не делать. Потому что, да, я помню, допустим, дедушка мой пьяница, и отец пьяница, и мама пьяная, и вот поэтому бедный я, какой альтернатив? Нет. У Иисуса и там же, видите, такой линия, не очень, скажем, престижнее. Проститутки, язычников, всякие такие. Особо с этим Иуда, который родил это Фарес от Фамари. Это написано в Бытие. Это совсем случайно. Он просто встречал проститутку по дорогу, платил и спал с ней. И вот таким образом, что в конце концов Иисусу. Итак, я считаю, что это на самом деле чудесно, что Иисус был без греха. Несмотря на то, что у него было столько там, скажем, людей под вопросом его родословия. Это просто показательство, что Это не так, что из-за того, что я родился в каком-то ситуации, в каком-то семье, поэтому я как-то без вариантов, без выбора. Нет. В Новом Завете есть такое понятие «новый твар». Через того мы сможем на самом деле быть новым. Если человек во Христе, мы знаем, что находимся во Христе, через того, что принимаем крещение во Христе, вот, тогда человек новый твар, то есть все новый, все начинается новый для нас. Итак, в 6 стихе. Ессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбивши за Урию. Ну, опять помните то, что случилось с Давидом, с этим Версавием. Она была, да, жена Урию. И Давид спал с ней и вот убил тот Урию. А все равно, через этого, все равно, в конце концов, шел Иисуса. И я считаю, что опять это показательство о том, что Иисус вполне имел столько грязи в заднем плане, а все равно был совращен. И написано, что Давид был царь. Это, наверное, просто, ну, зачем, ну, заметно два раза, что Давид царя. Это, наверное, чтобы показать, что Иисус, по сути дела, по фактам, был царь Израилева. Он прямо в этом линии. Давид царь родил Соломона, отбивши за Урию. Ну, это так, что Бог простил Давид за все то, что он сделал. Мы сможем об этом читать. Вторая книга царств, 12 глава, 11-12. И тоже, ну, Псалтир, что Бог вполне ему простил. Дал ему вполне прощение. Но все равно Бог об этом вспоминал. Потому что здесь только поколение попозже он все равно писал о том, что случилось. Это понятно, что Бог об этом вспоминал. Есть иногда вопросы. Я могу простить человеку, но об этом я не могу забывать. И люди считают, что ой, как-то плохо, если об этом я не забыл, значит я не простил. Не обязательно. Об этом не волнуйтесь. Потому что Бог тоже в этом плане не забыл то, что Давид сделал, по факту. Но, безусловно, простил Давида. И мы не сможем как-то делать, чтобы об этом я не помню. У нас никакой кнопки на нашем мозгов, которую мы сможем как-то нажимать, и вот стирал память. Мы не сможем. Итак, не чувствуйте как-то виновен, если ты не сможешь забыть то, что человек сделал против вас. Самое главное простить. Но простить это не обязательно то же самое, как, ну, забивать об этом. Потому что Бог столько простил, но все равно Его слов, то есть Библии, Он вспоминал об этом. И если Бог так сделал, то не переживай, если как-то чувствуешь виновным об этом. Не надо чувствовать виновным об этом. Потому что есть какое-то понятие, что ой, если ты не сможешь забывать какой-то грех, который человек сделал против вами, ну тогда ты ему не простил. Но это нет, это не то, это не обязательно то же самое. 7 стих. Соломон родил Равоама, Равоам родил Авию, Авия родил Асу. И они все, в принципе, такие плохие. Читая вторая, третья книга царства, это понятно, что они все такие довольно плохие. Они очень много мерзости сделали. Как я сказал, все то, что у нас есть в заднем плане, не обязательно значит, что у меня вариантов нет, кроме согрешить. В 13 стихе Салафил родил Зоровавелия. Понятно. В 13 стихе Ехония родил Салафилия. Ехония родил Салафилия. В книге Еремия 22:30 написано, что у этого Ехония не будет детей, он будет бесплодным. Ну, здесь, видимо, у него был детей. Я понимаю, что это не противоречие. Это значит, что из-за того, что его дети не были духовны, они как-то тогда не считали, как его дети. Я считаю тоже для нас, если в конце концов наши дети не будут в Царстве Божьем, если мы не будем им воспитывать правильно, то это так, как у нас в принципе детей нету. Надо, 14 стихе. Азор родил Садока. А читая всякие эти родословия, которые у нас есть в Ветхом Завете, Неемия, 10 глава, 21 стих, написано, что тот Садок был левит. А здесь у нас есть в Матфея, 1 глава, линия через Юда, то есть царственная линия. Левий был, конечно, священник. И кажется, что тот Садок был и как-то, но и из этого линия священников, левит, и тоже из линия Юды. Он был и царь, и священник. Это интересно, потому что Иисус тоже, получается, оба царь и священник. Он не просто вот царь, он и тоже священник. И все как-то смешано в Иисусе. И написано в Откровении, 5 глава, 10 стих, что в Царстве Божьем мы будем и тоже священников и царей на этом земле. Это чудесно, но так и есть. И что мы такие скромные, обыкновенные людей в этом жизни, поскольку мы находимся во Христе и будем оставаться во Христе, мы будем в конце концов жить вечно. И мы будем управлять тот мир. Мы будем руководить тот мир. Мы будем царствовать и тоже быть священником. Интересно, что Иисус был и священник, и царь. 17 стих я уже трогал, где написано, что 14, 14 и 14 родов, всего 42 поколения от Авраамова до Христа. А зачем? Когда фактически было больше. Это видимо, что есть какой-то цел здесь, в этом 14 получается 42. До конца я не знаю значения об этом, но вообще в Библии 6 является цифра человека, и 7 является цифра совершенства. Так, 6 на 7 получается 42. Наверное, чтобы показать, что в конце концов Иисус является тот совершенный мужчина, тот совершенный человек. Ладно, в родословии уже все, в 19 стихе. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Представляете, тот бедный парень как-то обручен с ней, ожидал жениться с ней. И вот она беременная. Она сказала, ну какой-то ангел меня посетил. И через Святого Духа я стал беременным. Ну, ладно. Но по-человечески муж, конечно, было бы, это неприятно для него, по крайней мере. Вот. И здесь написано, что будучи праведен, он не желал огласить ее. Я понимаю, что он не хотел делать стыд ее. И хотел тайно отпустить ее. Ну, давай потихонечку, чтобы как-то не будет страшно для тебя. Ну все, до свидания. Молодец, потому что написано, он это сделал, потому что он праведен. А фактически, по закону Моисеева, если ты попал в таком ситуации, где у тебя есть невеста, девочка, и обрученные уже договорились, что да, мы будем жениться, и она стала бы беременная от другого человека, он мог бы даже ей убить, он мог бы, по крайней мере, делать большой шум перед старшими, а он решил, ладно, просто потихонечку, чтобы ее не огласить, в смысле, я понимаю, чтобы не рекламировать, чтобы как-то не делать ей стыда, тогда тайну потихонечку отпустить ее. И это получается праведность. Это получается праведность. Когда мы встречаемся с грехом в виде другого человека, мы иногда считаем, что да нет, это надо делать еще, надо так и так делать. И у нас какое-то удовольствие в том, что у этого человека было бы стыд из-за греха, который они совершали против нами. А он вообще кажется отличный человек, что он даже это не хотел. Но когда в 20 стихе, когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне. И сказал, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. То есть, поскольку мы размышляем, так как написано, что он об этом подумал, он помыслил, тогда Бог дал ему совет. Безусловно, молились бы. И кажется, что совет нет. И один ночь во сне явился ему ангел. И так и есть с нами. Совет от Бога, это не просто так, что ой, мне проблемы, ой, Господи, дай мне знать, как быть, как делать, что делать. Не сразу мы не получаем тот совет, а поскольку мы будем помыслить, поскольку мы будем как-то размышлять, тогда, поскольку Бог будет, в конце концов, дать нам совет и направление. Написано, что будучи праведен. Но тут слово праведен, человек, который праведен, это тоже мы встречаем об Иисусе несколько раз, что он был единственный человек, который был праведен. Но, скажем, его отец, не по плоти, но человеческий, Иосиф, был тоже такой. И я понимаю тогда, что влияние Иосифа играло довольно значительную роль в жизни Иисуса. Он стал праведен, наверное, частично из-за хороший пример Иосифа. Я очень люблю тот Иосиф, потому что, кажется, он вообще так хорошо вел себя в очень нестандартной, скажем, ситуации. И, как я сказал, когда он думал, что Мария стала беременной от другого человека, он не сделал то, что он мог бы делать. И так и получается с нами. У нас есть, когда люди делают кое-что неприятно против нас, у нас есть разных уровней, разных выборов между нами, что мы сможем делать, чем делать, или как-то вместить, или просто простить. И я думаю, что вообще то, что он сделал и намерал сделать, это отлично. Ангел сказал ему, не бойся принять Марию, жену твою. Кажется, у него был какой-то страх. Не бойся. Не бойся. И, наверное, он думал, на самом деле, что вот тот ребенок, это не от человека, это не от мужчины, это на самом деле от Духа Святого. И, наверное, тогда в 20 стихе, как написано, ангел сказал ему, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Наверное, ударение должно быть на слово «есть». То есть, на самом деле, да, так, как ты думал, это тот ребенок, это есть от Духа Святого. Наверное, он думал, но если она такая, что Бог выбрал ее, как-то зачем мне как-то жениться с ней, у нас я не могу с ней спать. Вот, если она такая для Бога, а что мне вообще делать? Без детей. Для им быть без детей это страшно. Страшнее, чем, наверное, в нашем обществе сегодня. И Бог ему утешил, что давай, делай. Это. Фактически, кажется, у них были еще детей после этого. Но все равно, на этом данном момент Иосиф об этом не знал. В 21 стихе. Родить же сына и наречись ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И дальше мы читаем, что Иисус... Но суть Иисуса была, чтобы спасать весь мир от грехов их. Здесь написано, ну это вообще Евангелие от Иоанна, а здесь написано, чтобы он спас людей своих от грехов их. Иоанн сказал, ибо он спасет мир от грехов их. Здесь он спасет людей своих от грехов их. Значит, для Бога мира, весь мир, получается для Него, Его народ. Итак, для Бога есть огромная разница между Его народ и тот мир. Для Него тот мир — это в принципе нас. Мы, которые верим, мы, которые во Христе, мы являемся для Него миром. Мы все для Него. Это так, как у Него в глазах есть, кажется, в принципе, только для нас. Не значит, что Он не видит все то, что творится в мире. Но кажется, что Он совсем вот с нами. И Его мирозрение, скажем так, является нас, является верующих здесь. Итак, у нас есть колоссальное тогда значение для Бога. Огромное. В 25 стихе написано: «Он нарек ему имя Иисус». Бог сказал ему, 21-м, «Наречешь ему имя Иисус». И 25-й, «И Иосиф нарек ему имя Иисус». Есть довольно большое ударение на послушность Иосифа, что Бог кое-что сказал, и он сразу это сделал. Особо вторая глава, мы будем дальше об этом говорить. Итак, у вас какие-то вопросы, комментарии есть?
Есть. 25 стих. «И не знал ее, как наконец она родила сына». То есть он приемный сын. И почему здесь родословный ряд?
И не знал, 25, «и не знал ее, как наконец она родила сына своего».
Это родословный Иосифа?
Нет. Первенца. Значит, что после она родила, он спал с ней. Ну, написано, что он не знал ее, я понимаю, что он не спал. Он не спал с ней. Типа до того, что она не родила.
Пока она не родила ее.
Да, первенца. И, кстати, тот католический концепции, что Мария – вечная дева, это далеко не так. Мы даже читаем дальше, что у Иисуса были братья.
Братья и сестры были.
Да, помните, его братья пришли к нему и сказали: «Ну, ты что, с ума сошел?» И когда Иисус начинал проповедовать, люди сказали: «Да нет, а кто он, считая себе Сын Божий?» Мы даже знаем его отец, его мать и его братья. Они даже с нами, у нас. Итак, тот понятие, что Мария была какая-то вечная дева, это не так. Написано здесь, поскольку я понимаю, что он спал с ней только после.
Да.
Да, у него было. И там то понятие, что Мария была, ну, как-то необыкновенная женщина, это все из-за фальшивой теологии. Потому что они считают, что, ну, если Иисус самом Бог, ну, тогда Мария Мать Божия и так далее. Но в видимости, что она обыкновенная женщина, он был Сын Божий. А тоже Сын Человеческий. И откуда тот человеческий сторону? Это по Марии.
Ну хорошо, Слово Божие же говорит, что будут все народы ублажать. Ну а почему поклонение делают Марии?
Надо им попросить. Я думаю, что это язычество. Потому что в язычестве есть такое понятие, что какая-то красивая женщина, ну, сошла с небеса, спала с богами. И это все язычество. И все должны ей поклонять.
Хорошо, вот мне 7 это полнота, вот 14 почему-то часто повторяется.
Я по-честному не знаю, почему 14 повторяется. Но это видимость, думаю, это был какой-то план, чтобы ну, показать, что ну, три группа 14 родов, получается 42. Я до конца не знаю. Наверное, просто так, потому что в первом веке люди были совсем неграмотны. И они, наверное, за изуст цитировали бы этот Евангелие. И как-то имея какую-то структуру, три группы 14, наверное, так легче как-то.
Ну вот это мое понятие. Я раньше не любила Ветхий Завет. И вот до сегодняшнего дня я родословную тоже не любила. До сегодняшнего. А сегодня до меня дошло.
Слава Богу. Влюбился.
И когда меня спрашивают, говорят, а знают в твоей церкви, что ты ходишь к Данкану? А я говорю, а перед кем я должна отчитываться? Ну... И никому не сообщаю, куда я хожу. Это мое личное дело. Спасибо, я сегодня вот поняла родословно.
Можно мне тоже немножко оступить эту тему? Я когда-то тоже, когда придя, ну не впервые, допустим, но впервые взяв Библию, да, я начал читать, сейчас читаю Матфея, да, я начал читать с Нового Завета, да. И когда я начал читать вот родословную, да, я почему-то меня так покоробило, да, я думаю, я никогда в жизни не запомню этих всех родов, да. И подумал, это, наверное, не для меня, да. Но если бы я, наверное, открыл бы с первой страницы эту Библию, да, когда говорится о том, что там вначале Бог сотворил землю и небо, да, было бы все по-другому. Нет, я не говорю, что я вообще начал с Нового Завета читать. Да. Когда-то в детстве я изучал старый латышский псалтырь, читал и псалмы, но тогда я не доходил до него. Да. И вот, входя к Данкану церковь, да, я почему-то понял, да, что... Я принял крещение, да, и я понял, что когда-то я был крещен, да. Но это как многие считают, как поставили клеймо, тавро на животном, да. Оно, допустим, принадлежало мусульманину, сейчас оно принадлежит негру христианину, да. Но от этого у него не стало мяса не вкуснее, и молоко не поменяло вкуса, да. Также и если человек родился и был окрещен христианином, но не помнит этого и не знает, вот как я, допустим, ездил в Афонскую базилику, но мне не сказали ни числа, никто меня крестил, никогда это произошло,